Хочу прочитать второе послание к Коринфянам, 10 глава, а не 4 по 6 стих, как было заявлено там братьям, которые выставляют текст на экране, но с 3 по 5. Итак, второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Чудесный текст Писания, еще раз напоминающий нам, что мы духовные воины. Это не единственная тема, на которой я люблю проповедовать, о духовной брани. Знаете, когда мы рассуждаем о нашей христианской жизни, мы ежедневно понимаем, что мы ежедневно подвергаемся различным испытаниям от Бога, от дьявола. Мы рождены свыше, которые вот сегодня здесь, например, в церкви, продолжаем оставаться на территории, еще оккупированной дьяволом. И безусловно, что тот, который хочет очень сильно досадить Христу, Спаситель заинтересован в том, чтобы его дети, то есть дети Божии, предали Христа Спасителя, будучи не совсем верны Ему. В таких ежедневных бытовых вещах, в семейных взаимоотношениях, в церковных мероприятиях, помните, даже говорит Слово Божие, что проклят тот, который делает дело Господне небрежно. И иногда дьявол смущает нас различными искушениями, как бы впрыскивая в нас отравляющие мысли о том, что смотри, ты не, в принципе неплох в глазах других людей. Ты, в принципе, тот человек, который находится в полной безопасности в отношении к ереси. Ты не должен беспокоиться, потому что Бог хранит тебя. Мы признаем эту важную безопасность, которая исходит от Иисуса Христа. Но мы находимся на поле брани. И апостол Павел не предупреждал бы нас о том, чтобы мы облеклись к некоторое всеоружие Божие, чтобы нам противостоять козням дьявола, если не существовало бы этой опасности. Я думаю, что меня, как одного из духовных воинов, очень сильно беспокоит сегодня, насколько мы, если не побоюсь сказать, беспечны и неосведомленные в отношении духовной брани. Каждый день с семи каждый день сатана атакует детей Божьих через колдовство, проклятие. Даже ночью некоторым снятся сны и появляются различные такого сны низкого характера, безнравственного характера. Слово «твердыня» в Библии, в синодальном переводе, как греческое слово, оно может употребляться как в положительном, так и отрицательном смысле. Это некая такая крепость. Знаете, вот в положительном смысле говорится, что имя Господа – это крепкая башня, в которую убегает праведник. Правда, хорошо, когда мы имеем в такие вот минуты переживания, куда идти. Вы, наверное, слышите молитвы, да, когда молятся здесь в церкви, что «Господи, только на одного Тебя есть упование мое». Хотя думаю, что и о детей Божьих есть часто тоже поддержка и ободрение, и некоторые слова для укрепления веры. Так вот, прочитанный текст Писания – это единственный в Новом Завете, который можно, или слово «твердыня» встречается в отрицательном смысле. В данном отрывке речь идет о некоторых духовных твердынях, которые ведут войну против верующих. Или дьявол через эти твердыни, которые пытается выстроить в разуме верующего, пытается увести от этой верности Богу. Возникает вопрос, а как же выстраиваются твердыни? Знаете, был очень часто, ну не часто, но иногда звучат темы о идолах сердца, о том, что-то мотивирует нас, заставляет нас грешить. Знаете, даже апостол Павел однажды сказал, что доброго, чего не желаю, доброго, чего желает, того не делаю, а вот злого, чего не желаю, того делаю. Удивительно, да? И, конечно, он говорит о некотором законе греха, который живет в его плоти. Как выстраиваются твердыни? Знаете, до того, как мы родились свыше, мы жили по устоям этого мира. Фундаментом для этой твердыни служила наша греховная природа. Мы очень часто не задумывались, что делаем грех, который является не совсем, скажем так, безопасным для других людей. Мы делали это с наслаждением. Не каждый из нас, потому что многие, возможно, из нас были воспитаны правильным образом в своей среде. И когда мы не знали искупительной роли Господа Иисуса Христа в нашей жизни, вся наша жизнь была наполнена грехами, там, дурные привычки, зависимости всякие, нечистые желания, похоти, мы часто не понимали то, что делаем. Кстати, привычки являются очень таким сильным фактором в жизни человека. Даже в одной афоризме один автор сказал, что «посеяв мысль, пожнешь действие, посеяв действие, пожнешь привычку, посеяв привычку, пожнешь характер, посеяв характер, пожнешь будущее». Вы слышали, наверное, это выражение уже неоднократно. Но однако же этот багаж, который мы привнесли в христианскую среду из нашего прошлого, отягощает человека, занимает его время, занимает его мысли, занимает его чувства и отвращает нас от служения Господу. Твердыня это, еще раз хочу напомнить, что это построено ложе дьявола в разуме человека определенное понимание образа жизни, которое порой не соответствует Священному Писанию, не соответствует взглядам Бога на нашу жизнь. И апостол Павел в Новом Завете настаивает на то, что единственным оружием, чтобы низвергать замыслы врага в отношении нас, разрушать те твердыни, выстроенные им в нашем разуме, является духовное оружие, данное нам на разрушение этих твердынь. Поэтому плотское оружие, некогда талант, воспитание, красноречие, какие-то вот, может быть, даже богословие, скажу, без любви, оно не способно не спровергнуть твердыни дьявола. Павел раскрывает нам проявление твердыни в 5 стихе исследования отрывка и говорит, «Замыслы, всякое превозношение, всякое помышление и всякое непослушание, они восстают против познания Господа Иисуса Христа». Вот почему иногда душепопчителям нужно подойти к этому человеку, поработать с его твердынями, с его внутренним миром, помочь ему осознать неосознанное, и потом вдруг он получает такое прояснение в разуме своем и начинает уже с желанием воспринимать Слово Божие. Уже без этих внутренних барьеров, без этих твердынь в разуме. Какова цель твердынь? Почему сатана выстраивает их в нас? Потому что пытается посеять внутри человека мысли, которые ему мешают выражать и правильно понимать любовь Божью. Или же он пытается ограничить наше знание о Боге, потому что всякие нелепые мысли, всякие обиды, они препятствуют нам правильно воспринимать Бога, а значит воспринимать и ближнего нашего. Также он пытается сузить наш обзор понимания того, что есть истина, что есть ложь, отличить демонического от божественного, ложное от истины. Это тоже цель этих твердынь. Цель твердынь, они искажают наши приоритеты в нашей жизни и непонимание, как дальше жить. И они препятствуют человеку принимать и истину Божью. И они также заставляют человека делать того, что он не хочет делать. Опять вспоминая апостола Павла, послание Римлянам, 7 главе, 15 стихом, и он говорит, «Ибо не понимаю, что делаю, потому не то делаю, что хочу, а что ненавижу, делаю». Да, он там еще добавляет, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Итак, когда мы изучаем этот отрывок Писания, мы четко понимаем, что речь идет о внутренней жизни человека, о его побуждениях. И мы прочитали, что всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, мы можем пленять послушание Мессии Христу. Когда мы всегда задаемся вопросы, а что угодно в моих словах, в моих мыслях, в моих деяниях нашему Господу Иисусу Христу. Знаете, богопознание невыгодно дьяволу. Он не хочет, он хочет удержать нас от силы Божьей. Он не хочет, чтобы мы наступали с дерзновением на всяких змей, скорпионов и всякие бесовские силы и заставляли их бежать от нас. Сила христиан заключается в Слове Божьем. Поэтому Иисус Христос сегодня ставит каждого из вас, меня, в зависимость от Слова Божьего, чтобы мы могли иметь свободу возрастать в этом Слове. Лукавый не хочет этого, пытается отвратить нас от слова. Он проявляет особый интерес в том, чтобы особенно в обращенные, еще не утвержденные в Слове Божьем, так не познали истину, которая сделала бы их свободными. Ну, это касается и тех верующих, которые давно уже веруют, но относятся к категории тех верующих, которые апостол Павел называет плотские христиане. Итак, мы во плоти, но не по плоти воинствуем, так говорит Слово Божие. «Ибо живущий о плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном». И, конечно же, возникает такой практический именно вопрос. Как и через что формируются у нас эти твердыни? Для того, чтобы знать, как их разрушить, нужно вдруг их обнаружить или попросить Господа мудрости, чтобы обнаружить их. И твердыни по-разному создаются в нас, дорогие друзья. Твердыни, например, могут создаваться через беззаконие отцов или праотцов, которые не грешили. Вы часто слышите людей, которые в алкоголе, они говорят, ничего не могу с собой поделать, потому что мой отец, мой дед пил. Знаете, эти твердыни, то есть, когда в человеке нет надежды, нет веры, уверенности в Боге, он зациклился в этих неправильных мыслях, что его все прошлое поколение генетически предрасположенное, и он даже к тому, чтобы пить, а он не может уповать на Христа и на крест освобождающий. «Бог, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня за вину идолопоклонства». Так говорит Слово Божие, книга Исход, 20 глава, 5 стих. Каждый акт нашего непослушания, он оказывает влияние на наше наследие, дорогие друзья, и мы вынуждены это признать. И часто вот эти твердыни выстраиваются в наших родительских домах. Как родители относятся к детям? Безусловно, я когда вспоминаю историю, связанную с Авраамом, вспомните, однажды Авраам по причине голода отправляется в Египет и заранее договаривается с своей женой, что ты очень красивая женщина станом, пожалуйста, скажи, чтобы ты моя сестра, чтобы меня не убили. Грех Авраама отдали Исаака, Иакова. Это не просто обман, но это способ защитить себя в страхе перед угрозой уничтожения. Знаете, Авраам взял в жены красивую женщину, не смог позаботиться о ней. Нужно было думать до этого времени. Потом, понимаете, когда жители Герара спросили Исаака о жене, он точно таким образом, как его отец Авраам, сказал, скажи, что ты моя сестра, чтобы меня не убили. Интересно, что его отец Авраам вторично обманывает чиновника, правителя, что это не его жена, именно в этом городе Гераре, где Исаак обманул. А Иаков потом, их правнук, пытался обманным способом завоевать себе первородство, наследовать его. Ему удалось это, но он также пострадал за это, когда ему нужно было 14 лет служить за его любимую девушку Рахилю, потому что его Лаван таким же образом обманул, как он обманул. Смотрите, какая вот связанность поколений. Во-вторых, твердыни могут строиться внутри нас на основании глубоких ран, вокруг которых кроются наши мысли. Помните, премудрый Экклезиаст сказал, унылый дух что? Сушит кости. А веселое сердце что? Врачует раны. Будьте более веселыми, это более полезнее, да? Но не каждому, сегодня брат говорил много о радости. Я думаю, что радость, она не зависит только от соответствующих чувств. Она также зависит от волевого решения взглянуть на того, кто приносит радость. А не только от того, будут ли у меня соответствующие чувства или нет. А еще такой стих Писания. «Пораженный дух, кто может подкрепить его?» Притчи, 18 глава, 15 стих. Смотрите, на основании своего прошлого опыта человек выстраивает некоторые свои или делает некоторые свои выводы о жизни. И эти вот взаимоотношения с другими людьми, они создают некоторую такую систему ценностей его жизни, которыми он руководствуется. А его взаимоотношения даже определяют его будущее взаимоотношения с Богом и с другими людьми. Другими словами, человек рассматривает свою жизнь очень часто, и это является твердыней через призму своих отношений с другими людьми. И это не психология, это то, что мы наблюдаем и в Писании. Например, скрытая боль, она вызывает поиск удовольствия по плоти и неправильное выражение любви. Или когда ты стал новым творением, никто не стер эту информацию с твоего мозга. Это твое решение постараться об этом как-то забыть или постараться с этим что-то сделать и заплатить определенную цену через прощение того человека, который постоянно всплывает в твоем болезненном сознании. Знаете, мы должны взирать на Иисуса Христа, потому что Он исцеляет именно наши раны. Я думаю, что наша цель, она, когда мы пытаемся помочь какому-то человеку, это не превознести раны человека, не напомнить его о прошлом и как-то найти виновных в его прошлом. Наша цель не превознести, но наша цель указать на те твердыни, которые укоренились в человеке, которых Бог хочет забрать и разрушить в этом человеке и помочь человеку жить в свободе. К свободе вы призваны, братья. Но смотрите, чтобы ваша свобода не была поводом к угождению плоти. Итак, третья твердыня могут быть построены на основе суждения или клятв, или некоторых слов другого человека. Мы иногда говорим о том, что те слова, когда однажды услышаны нами в школе, услышанные в отношениях с друзьями на улице, они могут создать некоторое негативное мышление внутри нас. Осия пророк говорит, говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. Книга Осии, 10 глава, 4 стих. Всякий раз, когда человек осуждает другого человека, ну, из-за, может быть, предательства, или за чувство разочарования, или, может быть, еще за что-то, вот это осуждение может возвратиться в той или иной форме к этому человеку. Допустим, вы были подростком, вас очень сильно обижала мать. Здесь я не хочу сказать, что вот надо искать виновную и обидеться на мать. И вы были, или, может быть, вы были обиженным еще где-то, или часто были обиженным человеком противоположного пола, и вдруг возникает твердыня возненавидеть всех людей противоположного пола. Это обязательно будет отражаться на браке. Обязательно отразится. Или же, например, кто-то говорит, я не позволю себе, чтобы кто-то поступил еще раз так со мной, и потом начинается такое идти ожесточение против того человека, который совершил предательский поступок. Твердыни также могут быть построены на основании слов, которые люди говорят о вас. Книга Притчи, 18 глава, говорит, «Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева, смерть и жизнь во власть языка, и любящие его вкусят от плодов его». Знаете, друзья, у нас есть внутри что-то такое, что можно разрушить словами. Такое нежное, может быть, такое мягкое. Почему мы говорим, что в христианстве мы должны быть аккуратны во взаимоотношениях друг с другом? Чтобы сохранять тот покой, который Бог дал нам. Потому что слова отца, слова родственников, слова педагогов, те, которые играли ключевую роль воспитания вас, как, возможно, подростков, они оказали достаточно влияние на вас. Например, отец отвечает во гневе, ты всегда все делаешь не так, что с тобой происходит, и ты чувствуешь себя тупицей в этом. И если так часто тебе будет так думать и так часто говорить, ты будешь все делать для того, чтобы заслужить иную славу тебе, но будешь делать это только потому, чтобы заслужить расположение людей к себе, чтобы они делали тебе больно. В одной церкви однажды женщина исповедовалась, я помню, на севере встречался с ней, исповедовалась просто с болью, что ее отношения с дочерью родной были разрушены из-за того, что она однажды прокляла прямыми словами проклятие свою дочь. Но когда я стал говорить немножко о ее жизни, расспрашивать некоторых моментов ее прошлого, она, рыдая, вдруг сказала мне такую очень весть, и эта весть наполнила мое сердце более определенное, что я сделала это почти непроизвольно, я сделала точно так, как отец мой верующий сделал в отношении меня. Насколько нам нужно быть осторожными. Твердыни могут быть построены ложными доктринами и учениями. Апостол Павел, послание к Колоссянам, 2 главе, 8 стихом, пишет, «Смотрите, братья и сестры, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Как определять ложное учение? Как вы думаете? Как можно распознать, нужно ли молиться еще раз о крещении Духом Святым или достаточно одного раза? Как можно понять, что такое ожидание Духа Святого, когда кто-то молится «приди, приди, приди», даже рисует вокруг себя круг определенный, чтобы в этот круг именно пришел Дух Святой? Или просто быть послушным воле Божией и ожидать, что исполнение Духа Святым будет сопровождать через кротость этого христианина? Как же распознать? Знаете, если кто-то из нас обращается к Библии в субботу вечером, для того, чтобы если на собрании спросят, кто из вас, например, читал эту Библию на прошлой неделе, чтобы можно было поднять руку и сказать, я читал, чтобы не было стыдно. Или, может быть, работая до 12 часов ночи или вечера, я вдруг говорю, у меня есть достаточно весомые причины для того, чтобы не читать Библию. Утром рано ухожу, вечером прихожу домой. Но как же с перекурами? Когда, может быть, где-то в перерыве я могу посудачить о каких-то историях и вместе с ними посмеяться о прекрасных рассказанных анекдотах. Или, может быть, не побоюсь быть бедным родственником и уйду в другое место, чтобы почитать там Слово Божие, держа в своем кармане Евангелие Гедеона, маленькое Евангелие, чтобы это было удобно. Любое учение, которое не несет в себе вот дух Христа, дух кротости, любви, сострадания, любое, потому что Христос является утешением. Христос приводит нас к злачным пажитям. Христос приводит нас к покою. Церковь, когда церковь разделяется, когда церковь начинает спорить из-за иных языков, из-за даров Духа Святого, из-за других вещей, и делится по три, по четыре и по пять раз – и делится даже на основании законничества, каких-то необоснованных правил, это все не приносит покой, а приносит разделение, огорчение и уход людей в мир. Многие люди, которые опьянены духовной властью, они создают всякие кланы, они создают всякие, скажем так, вокруг себя безопасный круг. Я не буду об этом много говорить. Твердыня для многих – это мышление, чувство или действие, к которому приходит не только один человек, даже группа иногда людей. И смотрите, следует отметить, что апостол Павел, как бы, который получил поручение от Господа приготовить церковь последнего времени, говорит, не всякому духу верьте. Что происходит в настоящее время в интернете? Давайте подумаем об этом. Все говорят о мировом порядке. Все говорят об электронных паспортах. Все говорят о том, что в 2025 году эти электронные паспорта закончат свое существование и наступит великая скорбь. Потому что все будут чипированы, люди до 2025 года в России. Так говорят. Кто-то в Америке уже собирает свои вещи, чтобы приехать, вернуться назад в Россию. Даже не продавали свои дома из-за этого. Кто-то боится число 666, и даже в Африке некоторые богатые люди продают свое богатство, меняют на золото, чтобы в тот момент, в годы великой скорби, когда не будут денег наличных, чтобы можно было некоторые продукты приобретать, типа бартерным обменом. Некоторые запасаются деньгами и строят где-то далеко дома в каких-то деревнях, чтобы там не отобрали эти дома. Но не заплатите один или два месяца за коммунальные услуги, не имея наличных денег, все равно заберут, правда? Я думаю, что апостол Павел предупреждал нас, не позвольте дьяволу впасть в страх и ожидать только этого, и не, это помешает вам служить Господу. Не всякому духу верьте. То есть мы верим, что это придет однажды время. Но не смущайтесь как бы от всякого послания, посланного мною, апостол Павел говорит. Ибо тайна беззакония уже в действии, но свершится до тех пор, пока не будет взят удерживающий среди, мы говорим, Дух Святой. Политические события, когда мы смотрим на них, Слово Божие говорит, когда вы увидите эти события сбывающиеся, поднимите головы ваши, ибо избавление ваше близко. Но сейчас не пугайте соседа, не пугайте друг друга. Это время придет, но Слово Божие говорит, что избавление наше близко. Мы ближе к вечности, братья и сестры. Поэтому чем нам надо наставлять? Чем нам надо ободрять? кроме того, что ожидает нас великой скорби, может быть. Хотя мы одновременно предупреждаем, не нужно думать о том, что церковь обязательно будет восхищена перед великой скорбью, потому что есть и другие мнения в богословии. Твердыни могут быть действительно построены ложными доктринами и учениями всевозможными. И апостол Павел также говорит в первом послании Тимофея, что некоторые отступят от веры. Помните отрывок Писания? Почему? Потому что они внимают духом обольстителя. Твердыни могут выстраиваться врагом душ человеческих также через личный грех, через личные мысли, чувства, отношения, поведение. Божий способ разрушения твердынь, он стоит в стандартах святости, которые он дает нам через Священное Писание. Сегодняшняя церковь, вместо того, чтобы больше проводить время в молитве, в постах, она искушается образованием, методикой, принципами, положением в обществе, имиджем, человеческой мудростью, философией, всякими церковными представлениями, основанными на законничестве. Это подмена, дорогие друзья, новозаветнего учения, то, к чему призывает нас Господь. Нам нужно подражать характеру и праведности Божией. У нас в христианстве даже появилось такое модное словечко «подпольные грехи», от которых говорят много и даже хвалятся ими. Благочестивых христиан очень сильно бьет по сердцу, неблагочестивых это радует. Это скрытый характер. Но, друзья мои, грех, которым постоянно уступают и не противостоят с помощью исповеди, это создает твердыни, мешающие жить нам свободнее Господним. Если, например, ты любишь деньги, кто из вас любит деньги? Себе в сердце скажите, не надо поднимать руки. Да. Если я люблю деньги, я служу Господу только ради денег, что может произойти со мной? Господь лишит меня этого служения однажды, потом я начинаю обижаться на Господа, потом что я начинаю? Потом я начинаю других отвращать от добровольного служения, даже находя места Писания. Ну я что, обиженный, я что уже не служу за деньги. И другие зачем должны? Вот апостол Павел даже находился на пожертвованиях. Это некоторые твердыни. Твердыни, которые создаются не один день, не два дня, не месяц, а целыми годами. Поэтому апостол Павел как бы говорит нам, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, совершенная и угодная. Всякое негативное мышление мне нужно изменить на библейское мышление, и всякую обиду, всякую, скажем так, неудовольствие или недовольство всякое, если оно не связано с какими-то настоящими фактами, соответствующими библейскому писанию, я должен пленить послушание Христу. Это работа над мозгом, это работа над характером. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, спасешь себя и других. Христианин может жить вполне нормальной жизнью, внешней, но одновременно бороться с потоками грязных мыслей, завистью, жадностью, ненавистью, апатией, странными голосами извне. Я часто слышу, как люди говорят, у меня некоторые голоса управляют мной. Вот иногда это заболевание, иногда это демонизация. Но знаете, что когда мы исследуем себя и не обнаружим греховных поступков и греховных слов, то все мысли, они исходят обычно от дьявола, если они не подпитываются какими-то телевизионными передачами. Вспомните, что Бог снял с вас запятнанные одежды и одел вас в одежды праведности, и отвергните эти мысли. Запретите сатане влиять на вас именем Иисуса Христа, потому что в имени Иисуса Христа есть сила, и сила в Его крови. Условия для того, чтобы обнаружить эти твердыни и освободиться, и исцелиться. Что тебе нужно сделать? Если я обнаружу в себе эту твердыню, в которой я долгое время находился, мне должно стать больно от этого стояния. Мне должно появиться такая ненависть к этому. Я должен упасть на колени и говорить, Господь, не могу без... без свободы. Я не могу уже в этом пребывать. Освободи меня или пошли мне души попечителя, чтобы с которым я установил подотчетность и смог как-то вот вдвоем, как написано, если двое попросят о чем-либо, дам вам. Избавиться от этого. Должно быть очень больно. Мы не должны возненавидеть это. И также у меня должна быть надежда на изменения. Я не должен думать, что эти твердыни, выстроенные годами, уже никто не изменит. Как говорят, только как могила исправит Горбатого. Да? Характер Божий, вернее, характер человека изменяется Богом. И мы должны в это верить. И в-третьих, надо честно посмотреть на эти твердыни, посмотреть в глаза этим ранам, признать, назвать их своим именем. Иаков, 5 глава, 16 стих, говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И, естественно, в нашей церкви работает душевопечительская команда, которая готова и открыта для того, чтобы помочь это сделать. Иногда самостоятельно очень сложно, но подойдите к любому из пасторов, и будет это отдельное время назначено, не 5 минут, не 10 минут, может быть, 2 часа, может быть, надо будет встретиться 3 и 4 дня, и чтобы эти твердыни были сломаны в жизни, чтобы то неосознанно было осознанно, и появилась эта ненависть к этой твердыни, и вы могли исповедоваться в присутствии Бога и в присутствии пастора или душепопчителя. Что нужно сделать? Нужно просто отвергнуть эти твердыни, отречься от непрощения, от обид, от шовинизма, от всяких таких твердынь в разуме, от ревности, от ропота, от сплетен, от пьянства скрытого и так далее, чтобы ходить в этой духовной свободе. Потому что истинное покаяние – это не просто изменение разума, это изменение и поведения. И Господь дает нам силы. Итак, апостол Павел еще раз, обращаясь к верующим, говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайтесь иго рабства». Вот радость свободы, вот блаженство истинное. Ходить и осознавать, что ты угоден Господу, и что Бог слышит твои молитвы, и что Бог готов не потыкать твоим прихотям, но готов отвечать на те молитвы, которые соответствуют Его воле. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.